Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша.
Мы начинаем нашу программу, очередную программу «Сотрудники». Мы решили эту рубрику на некоторое время возродить в связи с 20-летием. И с кем-то снова знакомимся, с кем-то разговариваем первый раз. Василий Уткин сегодня. Вась, добрый день.
Привет. Первый раз.
Первый раз, да. Но тем не менее, есть личное дело, которое мы сейчас и послушаем.
Уткин Василий Вячеславович. Товарищ Уткин – большой души человек. И неудивительно, учеба в Балашихинской школе номер 2 и в Московском педагогическом университете имени Ленина воспитала в товарище Уткине те качества, с помощью которых Василий Вячеславович талантливо сочетал и сочетает в своей деятельности разнообразные направления последней. Спортивный журналист и комментатор. Теле- и радиоведущий. Знаток и член команды в игре «Что, где, когда». Его никогда не пугали ни земля, ни воздух, ни голод. Товарищ Уткин в отстаивании своей позиции нередко шел, что называется, стенка на стенку и, как правило, выходил победителем. Товарищ Уткин в своей производственной деятельности с удовольствием использует последние достижения науки и техники и инновационные методы. Василий Вячеславович общается со слушателями, зрителями, читателями и почитателями на своем блоге в интернет-портале. Плодотворная работа товарища Уткина не раз отмечалась различными наградами. Он лауреат премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» и обладатель приза «Резиновая жаба» 2009. Товарищ Уткин, к тому же, снялся в художественных фильмах «День выборов» и «О чем говорят мужчины». И, несмотря ни на что, товарищ Уткин никогда не играл в футбол на каком-либо серьезном уровне.
Вась, скажи, пожалуйста, если бы... Вот с завтрашнего дня игра в футбол прекратила бы свое существование в мировом масштабе. Что бы это для тебя было? Я знаю, что ты больше, чем футбол.
Но поводов для разговора об этом хватило бы на месяц. За этот месяц можно было понять, что делать дальше.
То есть сначала бы об этом говорили?
Ну, какое-то время, наверное, да.
А если бы введен запрет даже и говорить об этом?
Тем более интереснее было об этом говорить. Ну, не знаю. Значит, месячишко провел бы на подкожном жиру.
Ну, понятно.
Правда, но... не знаю. Но я думаю, что в качестве работника средств массовой информации я все-таки на что-то еще сгожусь.
Да, естественно. Нет, мы это все видим. Скажи, пожалуйста, вот далеко не все, кто смотрит, любит, пишут или... Знаешь, можно не играть на каком-нибудь уровне, но всякий человек, который гоняет пузырь во дворе, обязательно со времен появления радио обязательно комментирует.
Конечно.
Это на самом Даже деле, когда он один делает.
Конечно, это профессия, на самом деле, которая по степени вовлеченности в нее людей с детства является близкой с мечтой о космонавтике или с мечтой о том, чтобы водить паровоз, мне кажется. Потому что все те, кто играл в футбол, когда-нибудь доприговаривал что-то при этом и размышлял на эту тему.
Да. А как у тебя это переросло в то, что можно сделать в своей профессии?
Ну, видишь ли, странность в моей жизни заключается в том, что вот как-то перед основным выбором, чем заниматься, я никогда не оказывался. То есть я не был в ситуации, когда нужно вот решить с завтрашнего дня, чем вот, и да или нет. Потому что на телевидение я попал, в принципе, довольно случайным образом, просто из круга знакомств, так вот постепенно прибился, что называется, к компании. Потом, опять-таки, достаточно случайно я оказался в спортивной редакции. Закономерно в этом было только то, что я действительно интересовался спортом как болельщик с достаточно глубокого детства. Но, в принципе, вот тоже не принимал решение о том, чтобы вот, может быть, в спорт. Нет, там просто была ситуация такая временного бездействия, и нужно было чем-то себя занять. Но вот в итоге так получилось, что я этим занимаюсь до сих пор. Получается, что это уже с 96-го года, 15-й год.
Раз 96-го? Не раньше?
94-го,
17-й год. 4-й, да, 4-й, да. Видели многие, какие все-таки борения надо было проходить. Потому что, честно говоря, это началось новое поколение. тогда. И новые подходы, какие-то новые стили, которые я могу назвать стилями гуманитарными.
Это
которых больше, больше общечеловеческого было здесь. Перестало быть политическое, перестало быть таким сугубо профессиональным узко. Знаешь, обязательно, обязательно спортсмен и большой, и обязательно говорит все это. И можно на каждом слове ставить печать, это правда, потому что это говорю я.
С одной стороны, да, потому что это все было. С другой стороны, и вот неимоверным образом повезло, потому что вот странно себе вообразить, мне не пришлось у кого-то за спиной чего-то ждать, мне не требовался выбор идти или не идти, грубо говоря, по трупам, потому что все пути были открыты абсолютно. Просто... Все менялось, и мне посчастливилось, когда я просто начал работать на телевидении в 92-м году и потом в 94-м, оказаться в двух самых главных местах. Сначала в программе «Взгляд», а потом на НТВ, где, собственно говоря, традиция и телевизионная самая лучшая школа в тот момент и была. Вот. А потом сейчас такого места, где лучшая школа, по-моему, нет. Сейчас можно научиться очень хорошо профессии в 56 разных местах.
Профессии... Профессии, да, я знаю, как и на «Плюс», и в футбольные программы, и на футбольный канал приходят люди совершенно из разных мест.
Да.
И при этом обученные.
Нет.
Бывает, что обученные.
Ну, редко, редко. Естественно, сейчас уже...
Когда... Общие журналисты бывают
обученные. Сейчас, когда уже... Нет, я имею в виду под обученными, я имею в виду просто готовых комментаторов, которые, допустим, вот в прошлом году к нам присоединился Александр Еладин. Но было бы странно назвать его необученным человеком. Угу. Хотя, в принципе, все, кто приходит... В молодом возрасте, кто вот выбирает профессию и приходит, их, конечно, всех приходится достаточно долго учить. Но это и нормально. Журналисты учат в редакциях, а не в институтах.
Вот именно что. Это да, это всегда, потому что совершенно другое. Там у того же самого Саши Елагина, у него совершенно другая манера. Он как-то...
Ну, если не столько Елагина, сколько журфаковцев имею в виду, например.
Да. А вот это отдельная проблема. Невозможно научить теоретически всему на свете, и ты сразу пойдешь.
Журналистике вообще, видимо, невозможно научить теоретически. Можно дать какие-то базовые знания, посеять интерес, дать возможность в течение там, времени обучения, дать возможность на этом основании приходить и говорить: здравствуйте, я начинающий журналист. Угу. Но журналистика, как, кстати, комментарии, это вещи, которые... можно научиться только на практике. Иногда спрашивают, обсуждают вопрос вот болельщики, почему нигде не готовят комментаторов, а как их готовить в институте? Готовить чему? Это примерно то же самое, если воспользоваться футбольной терминологией, как тренировать серию 11-метровых ударов. Mm-hmm. На тренировке почти любой забьет. Я сам однажды на пари забил вратарю премьер-лиги 3 из 5. Вот. Но это не сложно. Это несложно.
Ну,
но
да.
Вот смоделировать ситуацию, когда только что закончился матч, в котором вот все на волоске висело, туда-сюда на качелях качалось.
Ну, да.
Полный, или пусть даже не полный стадион, ты страшно устал, и ты понимаешь, что от этого зависит все, это невозможно тренировать.
Представь себя ганцем не юных годов.
Конечно, точно, да, так же и...
120-й минут.
Точно так же, совершенно верно. И пока ты дома там для себя на диктофон наговариваешь что-то, это одно ощущение прямого эфира, это совершенно другое, ответственность совершенно другая. Не говоришь о пребывании на месте. И не говоришь о том, что комментировать для себя без публики, это тоже не более чем развлечение. Потому что важно, чтобы публика тебя воспринимала, чтобы она знала, чего от тебя ждать. Чтобы...
А как ты это узнаешь? Вот это фокусы, что радио, что такого вот закадрового...
Как говорил Мышлаевский Лариосику, достигается упражнением, когда выпивал водку. Просто, ну, естественно, это не более чем такая общая матрица, и это невозможно добиться стопроцентно. Но настоящий комментатор, когда твой голос или твою манеру там приветствия слышит зритель, он должен примерно понимать, что его ожидает. Mm-hmm. Что ожидает, а что не ожидает.
Яна спрашивает: Василий, вы закончили педагогический институт. Зачем? Собирались быть учителем?
Я действительно собирался быть учителем, но, опять-таки, начало 90-х годов это было такое время, когда можно было оказаться в итоге кем угодно. Просто вообще кем угодно, после какой угодно работы. Потому что просто все происходило заново. Я собирался стать учителем, когда поступал в институт. Но уже не собирался, когда заканчивал.
А учителем чего?
Русского языка и литературы.
Русский язык и литература, да.
Кстати, была небольшая ошибка, когда я учился, все-таки был педагогический институт. Университетом он стал позднее, но это несущественно.
Нет, раньше писали, кстати, в этом стиле это абсолютно правильно, как Лёва здесь представляет личные дела. Потому что, знаешь, в биографии писали, член КПСС с 1901 года.
Да, хотя это не было КПСС.
Да, даже РСДРП, в общем-то, не особенно было. Вот. Настоящего. Смотри, ты с чем-то шел? Ты хотел чему-то научить? У тебя были какие-то учителя, русский язык, литература.
Мы сейчас про институт?
Да. Такая идеологичная, с одной стороны, идеологичная, а с другой, я понимаю, здесь же все перестройка и так далее.
Вся литература есть. Я еще на первом курсе сдавал историю КПСС.
Ого.
Вот. Собственно, я поэтому не доучился, потому что когда я так вышло, что я не сдал, я проучился все 5 курсов, но я не сдал последнюю сессию и не написал диплом. Когда через 2 года я подумал, что, в общем, плохо было бы вернуться и закончить, мне привели такой список предметов, которые мне нужно было бы доздать, что я подумал, наверное, этого не стоит. Потому что реально курс изменился совершенно невероятно за это время, вообще невероятно. Так что я оказался без высшего образования. Но я с большим очень удовольствием вспоминаю это время, не говоря уже о том, что у меня так вышло, что у меня практически не осталось друзей из детства. Вот. Я был достаточно домашний ребенок, и в последующей жизни я практически перестал бывать в Балашихе, кроме как у родителей. В общем, не жил там практически. И так вышло, что у меня главные друзья все-таки из института, а из детства просто мои близкие родственники, может быть, двоюродные братья и так далее. И просто абсолютнейшая такая школа жизни. Например, совершенно недавно я был очень счастлив за моего близкого друга. Мы с ним учились. Он учился на курс старше меня. Правда, он старше меня больше, чем на год, потому что он учился, еще в армию сходил.
Ага.
Михаил Михайлин, он стал главным редактором «Коммерсанта». В общем, в известной степени, наверное, это один из пиков карьеры журналиста. Он тоже учился в институте на учебном факультете русского языка и литературы. Мы оба в журналистике оказались.
Вообще,
Дима Федоров, мой однокурсник, ближайший.
Дима Федоров тоже однокурсник.
Да, просто однокурсник, мы учились в соседних группах, не учились в одной, потому что он учил французский язык в школе, а я английский. Французская группа была только одна на факультете. На курсе.
Я хочу напомнить, что вы можете задавать свои вопросы плюс 7-985-970-45-45 на любые темы, потому что эта передача называется «Сотрудники», а в «Сотрудниках» у нас Василий Уткин. Вопрос такой. Вообще наших слушателей очень часто коробит. А почему это многие у нас без профессионального образования? И, знаешь, я тебе объясню. Ты даже за все развороты, наверное, не до конца понимаешь глубину мысли наших слушателей некоторых. Потому что когда тебе говорят, вы что, учились в педагогическом институте, вы проедали государственные деньги, а потом стали заниматься совершенно другим. Это нам говорят каждый день. Под 125 раз. Вообще, как ты смотришь на это? Проедание казенных денег, и когда человек не становится тем, как великое государство его предполагает сделать.
Мне просто кажется, что если бы была такая система должноствования, стать обязательно тем, на кого тебя обучают, то это бы создало в нашей стране огромное количество несчастных людей, потому что в возрасте, когда ты поступаешь в институт, ты не в состоянии определиться раз и навсегда в жизни, что ты будешь делать. И, опять-таки, это во-первых. А во-вторых, я не знаю, кто как, но я регулярно обращаюсь к тем знаниям и к тем способам узнавания мира, которые меня научили в институте. И, как говорил Глеб Жеглов, говорил по преступнику, что если я 2 таких в месяц, как ты, ловлю, я уже больше зарплату своей сэкономлю. Поэтому я не думаю, что я что-то должен нашей стране за обучение. Благодарность должен, безусловно. Потому что у нас было достаточно интересно. Не могу сказать, что какие-то выдающиеся и знаменитые люди нас преподавали, но, во всяком случае, в студенческой Москве тогдашней эти преподаватели знали хорошо. Особенно у нас была сильная кафедра зарубежной литературы. Вот. Были по другим предметам замечательные преподаватели, которые, вот, допустим, русский язык во всех вот этих вот школьно-морфологических преломлениях преподавал у нас профессор Баранов, который был автором практически всех учебников русского языка в то время. Так вот, он был методист. Было довольно занятно. На кафедре языкознания я просто не очень интересовался языкознанием, но вот первые два курса, пока не начались детали, было страшно интересно, просто потому что это была такая, ну, что ли, наиболее философическая дисциплина, которая просто учила думать и классифицировать мир. Вот, поэтому тоже очень хорошо помню. Наш преподаватель уже умер, к сожалению, господин Крылов. Вот. А на кафедре иностранной литературы просто у нас были профессора-звезды. Вот, например, Игорь Олегович Шайтанов, который, насколько я знаю, там как-то даже, по-моему, как-то раз он решал, кому букер получать, по-моему. Или что-то в этом роде.
Да.
Пожалуй, наиболее известный широкой публике человек из их круга. Ну, у нас не раз бывало, что лекции по зарубежке, и не только у Шайтанова, заканчивались аплодисментами.
Ну, замечательно.
Да.
Тут это пустой разговор про это.
Потом, кстати, вот опять-таки к вопросу об образовании. Мы очень своеобразное время все-таки учились, когда на самом деле преподаватели не очень знали, как быть, и сталкивались вот ежесекундно с тем, что появлялось все время что-то новое. Это было время, когда буквально были опубликованы огромное количество произведений, которые сейчас для нас являются классикой. Вот многим, наверное, дико предполагать, что для того, чтобы прочитать «Собачье сердце», уже было записаться в читальном зале, и когда будет свободным номер журнала, как в котором она была опубликована прийти точно в это время, вот, и почитать.
Да, был такой. Был такой. Но, с другой стороны, вот ваше время уже не было, что изучающие английский язык должны были читать кучу всевозможной просоветской и коммунистической макулатуры, которая была написана левой ногой.
Да, этого не было. Да. Этого не было.
Про всякий маленький том не гробой.
Ну, все-таки мы, просто признать, что мы доучились до высоких курсов, когда уже более-менее современные вещи были, когда уже забрались с этим как-то.
Угу.
Вот. А вообще, вот, это было страшно интересно. Примерно половина семинаров по античной литературе, то есть, когда вначале мы учили, половина по времени, была посвящена обсуждению литературных новинок. Невозможно сдержать, да.
Да, тогда невозможно было вообще уйти в какую-нибудь строгую науку, строгую какую-то дисциплину, потому что все это лезло из всех во все окна.
В общем, это было самое время учиться.
Кстати, да, наверное. Наверное.
Догматизма тогда не было практически вообще никакого и ни в чем. Над догматиками тогда смеялись.
Угу. Да, и глубоко вздохнули. Василий Уткин из Томска спрашивает нас, слушатель, почему ваших... это про футбол. Про футбол не буду. Вот про конкретный футбол не буду вообще. Позавчера надо было приходить. 23 часа. У нас передача есть специальная. Еще
следующую тоже можно.
Да. Так что давайте. Претендер из Петербурга хочет решить концептуальный вопрос у тебя, как у местного. Где ударение? Балашиха?
Балаших.
Балашиха.
Балаших. Только Балашиха.
Да. Претендер. Приедете, можете шикануть.
Нет, у нас за это морду не бьют.
И всех поправить
можете.
Тогда
не было принято, да. Ну, вообще, Балашиха.
Балашиха, так что все правильно. Здесь, какой был конкурс в то время? Много народу хотели? Не помнишь, да?
Не помню. Вот. Но опять-таки у нас был абсолютно удивительный курс, потому что в пединституте на факультете русского языка и литературы всегда было девочек значительно больше, чем мальчиков. Только не у нас, потому что у нас на первом курсе приняли те, кто не добрал баллы на эстфаке, причем только мальчиков. И после этого к нам из армии вернулись, а от нас в армию не ушли. Поэтому это был просто абсолютно уникальный курс в истории обучения учителей.
Да, это очень здорово. И здесь дело в том, что вот когда ты в это попал, вот в 90-е годы, ты попал в телевидение 90-х годов, которое все формировалось. Ты говорил, что да, НТВ это был сложный такой механизм, организм, невероятно сложный, со своими штучками, со своими мучками. Но все-таки как-то иногда слишком теплично выращивал журналистов. Вот что ты думаешь сейчас? Потому что есть некоторые заявления наших коллег, неизмеримо более молодых, даже по сравнению со всеми из присутствующих, которые говорят, ничего не было. Была советская журналистика. Представляешь, теперь говорят. И 2000-е годы.
Это неправда, потому что как раз когда Как раз когда открылся канал НТВ, и на нем стали делаться новости, когда я пришел на НТВ, НТВ работал с 6 часов вечера на четвертой кнопке, и, соответственно, до упора. Там именно появилось что новое поколение журналистов, которые... И это именно вот те журналисты, которые составляли цвет журналистики советской, они у них были там редакторами, обучались там чему-то и так далее. Вот НТВ тогда пошло на то, чтобы резко сделать ставку на совершеннейших молодых. Там было совсем немного репортеров, которые там вот, которым сейчас было бы за 50, или есть за 50.
Единицы.
Абсолютно единицы. А в остальном это были мои ровесники, причем я там встретил очень многих, с которыми я начинал работу во «Взгляде». Тогда, как раз когда я появился во «Взгляде», там пытались сделать молодежный такой проект, который сам себе загнулся довольно быстро, но люди из него... Кто-то остался во «Взгляде», кто-то продолжил свою карьеру где-то еще. Вот это был проект 1331, в котором начинал, например, Эрнест Мацкевичус, Леша Ивлеев начинал, который потом репортером был на НТВ не только очень долго. Андрей Болтанко, который сейчас главный режиссер спецпроектов на Первом канале, например. Мы тоже добрые приятели, сейчас редко видимся, но обожаю с ним поговорить о всяких там делах, о сплетнях телевизионных. Вот, кого еще можно вспомнить? Наверное, из тех, кто вот сейчас на виду, пожалуй, что и все. Но можно вспомнить. Я, правда, не знаю, причем сейчас занимается Сережа Дедов, который тоже на НТВ был репортером долгие годы, достаточно, как правило, из центра управления полетом. Это стало его специальностью.
Ой, вылетаем. Второй час я вылетаю в середине часа. Привык ночью работать и вечером, знаешь. Прервемся. Василий Уткин.
Программа «Сотрудники» о личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша.
Мы продолжаем. Василий Уткин. У меня были проблемы, у нас с вами были проблемы с видеотрансляцией. Она как-то завертелась колечком все здесь и почему-то исчезла. Ну что, я перезапустил. О чем бишь мы говорили-то?
Я закончил на перечислении людей, с которыми я вместе начинал.
Кратко сидишь.
Да. Наверное, еще нужно вспомнить Наташу Метлину, которая после этого долгое время занималась расследованием на Первом канале. Сейчас, честно говоря, потерял немножко, где она работает, не очень смотрю. Я тут встречаю ее саму. Это первый хронологический человек, который был мне благодарен за то, что я его привел на телевидение. Непропорционально совершенно благодарен, потому что Наташа стала журналисткой уже серьезной, совершенно без моего участия. Но она тоже моя однокурсница, кстати говоря.
Это здорово, действительно. Ну, да, все изменилось, все по-другому, все по-другому. Вот мы затеяли футбольный клуб когда-то на «Эхе», радиофутбольный клуб. Ведь с этого началось, когда ты пришел на «Эхе».
Да, совершенно верно. И вообще впервые оказался на «Эхе» даже в качестве гостя. Там был довольно драматичный повод, тогда программу на телевидении закрыли.
Я помню, что ее отодвигали, знаешь, как это самое, сначала на дачу, потом на другую дачу перевозят вещи как-то так.
Нет, тогда...
И удивлялись, что она как-то так.
Тогда просто меня из нее убрали, и Владимир Никитич после этого вел Маслаченко некоторое время. Потом действительно ее стали задвигать, задвинули постепенно куда-то далеко. Вот. И на НТВ она, по большому счету, уже и не вернулась. Ну и... Когда-то это было грустно, а сейчас это уже кажется настолько естественным фактом, что жизнь ограничивается 4 кнопками.
Ну да, но потом появилась система каналов.
Да, совершенно верно.
Футбол появился. Да.
Вот, но вот, собственно говоря, так получается, что у нас теперь совпадают юбилеи практически, да, с шагом в 5 лет телевизионной и радиоверсии.
Угу.
Вообще, когда-то давно, когда начиналась только серьезная работа на телевидении, когда уже у меня было некое имя, я боялся того, что вот можно состариться, ведя футбольную передачу. Сейчас меня это очень устраивает, и я, можно сказать, даже об этом в каком-то смысле мечтаю. По-моему, ничего круче нет оказаться актуальным в каком-то определенном качестве на протяжении вот всей осмысленной жизни. А для другого просто найдется время рядом.
Ну, конечно, это что не мешает другими совершенно.
Да, я много чего перепробовал, это правда.
Далеко переключаешься. Тебе не кажется, что твоя интонация всегда будет напоминать комментарий футбольного матча?
Мне кажется, что моя интонация во время футбольного матча не очень напоминает интонацию комментатора. Я, по крайней мере, к этому стремлюсь. Чтобы вот в эти классические фразы, вот опасный момент, чтобы все этим не ограничилось.
А, по-моему, уже никто так не говорит.
Я говорю. Просто не часто.
Нет, не часто. Никто, я имею в виду, никто так не говорит, как вот комментатор. Что это означает классический комментатор? Это что,
мяч.
60-е, 70-е годы?
Ну, во-первых, работает. Во-первых, вот, в общем, близко к этому стилю работает Александр Елагин. Он очень...
У него немножко синявская такая
интонация. Конечно, да. Его очень удивляет, когда об этом говорят. Но с этим
удивляет,
ничего,
да?
Его очень удивляет. С этим ничего невозможно поделать. Но вот он то, что называется, классическим образом звучит. Угу. Содержание, конечно, не ограничивается, но все-таки. В остальном, да, действительно, все поменялось, и совершенно не случайно, что сегодня достаточно часто мы слышим и парный репортаж, потому что вот
да
комментарий должен быть диалогом.
Послушайте политическое радио, я имею в виду в странах, где была политика, а не одна пропаганда, сейчас невозможно слушать какой-нибудь из европейских стран радио 50-х годов, 60-х, совершенно другой темп, абсолютно другие подходы, другие штампы. И, конечно, и комментаторы. Сам, между прочим, Владимир Никитич такую революцию в комментаторстве в свое время совершил.
Конечно.
На наших глазах.
Не только он один. Вот вообще поколение Маслаченко, в котором нужно отнести, наверное, и Майорова, хотя он позже начал работать. Все равно то, что мы можем назвать аналитическим репортажем. Вот, с анализом игры, с попыткой объяснить, что происходит, а не просто заставить сопереживать и так далее и тому подобное. Но тут же каждый новый жанр в телевизионном репортаже спортивном, он совершенно не отменяет старый, он просто расширяет количество жанров, которые практикуются, вот и все.
Конечно, скажи мне, пожалуйста, а вот ты говоришь, что совершенно тебя не смущает, если ты окажешься нужным, вот как, например, там, ведущий футбольной программы, там, навеки вечные, до того, пока будет голос и,
да,
там,
да.
И здравый ум. Но при этом ты не думаешь, что тебя будут пинать всю жизнь? Пинать. Тебе через каждые какие-нибудь там два сообщения или два мнения будут. Уткин, какой ты аналитик, ты в футбол не играл, да и вообще... все придумала, нам навязываешь. Я только цитирую.
Это просто наскучивает так... быстро отвечать на подобные роды вещи. Но
я
вообще...
не про отвечать. То, что вообще... это будет существовать.
Нет, меня это
будут
совершенно не беспокоит.
Припоминать тебе Ленпед будут...
Меня гораздо сказать... больше забавляет другое. Мне уже лет 5 призывают некоторые зрители уступить дорогу молодым. Потому что мне, в общем, слава богу, всего лишь навсего 38 лет. Ну, так уж получилось. Вот. А что касается не играл в футбол, то здесь никому не приходит в голову, что физикой занимаются люди, которые никогда в жизни не были квантами, например. Или, как да. говорил Бернард Шоу по этому поводу, собственно, ключевую фразу сказал. Я в жизни не снес ни одного яйца, что совершенно не мешает мне судить о качестве яичницы.
Это... А, да, ну и не обязательно быть бактерией, да, чтобы... Ну,
да, не обязательно да, быть бактерией, да. Правильно совершенно. Просто, если бы футбол был понятен и интересовал только те, кто по-настоящему мог увлечь только те, кто в него играл, он бы не был игрой номер один в мире, вот и все. Это шахматы, скорее, такая игра.
Да, пожалуй.
В шахматы можно только играть, а вот смотреть шахматы нельзя.
Поразительно, ведь смотрели же.
Были попытки, да, были попытки, но их удавалось сделать более компактными, но сделать их телевизионными невозможно. Все равно, если ты сам не играешь с этими гроссмейстерами, да, и потом не читаешь текст партии как некое произведение, ты не можешь. А футбол... Я вчера был в гостях у своих близких друзей на даче. К ним приехал родственница из Петербурга. Женщина, в общем, не юных лет. Это просто фантастика, как она смотрела, как вчера играл «Зенит». Она была единственная, кто смотрела. Она моментально... Я такого случая просто не помню давно. Поднимала статистику немедленно. Интересовалась, готова была обсудить количество владения мячом. Она была из Петербурга. Вот в Петербурге у них вот так, у многих принято, да. И очень была счастлива за Кижакова,
так,
который вчера первый раз забил с игры. Я тоже, кстати,
да,
рад за Саню, да. Поздравляю его от души, потому что, в общем, тоже, пока вот играл в Москве, мы были хорошими товарищами, сейчас общаемся пореже, но все равно я дико за него рад.
Да. Нет, ну, здорово. Я вообще считаю, что это...
Какая ей разница, играла она в футбол или не играла?
Да,
и,
конечно.
И поймет ли она разницу между шведкой и щечкой? И на практическом уровне? Да нет, абсолютно. Там много всего.
Я думаю, что у нее, не только, скажем, там, у Геннадия Орлова, который всю жизнь ленинградским, питерским футболом занимается, а у нее гораздо шире взгляд и глубже взгляд. шире и глубже.
Он такой, какой он ей нужен, да, в ее жизни.
Какой он ей нужен, но она многое может передать, ты говоришь. Она знает, кто когда играл, она знает, кто сколько пробегал и зачем это надо, она знает статистику. И в этом отношении она знаток.
У нее есть собственное пространство. Да, у нее есть собственное пространство во всем этом, которое абсолютно не агрессивно по отношению к другим пространствам. Mm-hmm. И оно позволяет им сосуществовать.
Так, Василий, какой вы все хотите услышать? Я прослушал, жаркий день, господа, прослушал, прошляпил. Самое главное, объяснение трансфера. Какого трансфера? Опять тебя будут мучить про трансфер.
Я ничего еще не решил, я думаю. Я все скажу на днях, после вторника.
Товарищи, вам сообщат. После вторника сообщат.
Я, кстати, тоже очень увлекся. Я не ожидал, что будет такой ажиотаж. Просто не ожидал, честно. Угу. Вот. Но как-то вот так слово за слово, оказывается, что это многим интересно.
Ну да.
Это не трансфер, это просто попытка найти какое-то новое качество. Я считаю, что сейчас на футбольном канале у меня завершился определенный цикл. Я передал передачу ребятам, в смысле, передал программу.
В смысле, на футбольном клубе?
Да, футбольный клуб. Я больше не буду его вести.
Угу. Вот. А решили, кто будет вести, кстати?
Практически решили, но мы подумаем, как это лучше объявить.
Хорошо.
После передачи я лично тебе скажу.
О.
Причем, мало того, думаю, что ты бы угадал. Ну ладно, просто здесь, собственно, введение – это единственный вопрос, который не будут сами ребята решать единолично, потому что это все-таки часть облика канала, и это, естественно, должно… У нас такие вопросы вот на уровне именно утверждения принимает только директор спортивных каналов Анна Владимировна Дмитриева, это естественно. А во всем остальном какие-то новации, какие-то, возможно, будут еще виды изменения. Вот, ребята решают, и мне очень нравится, как у них это получается, потому что самый главный такой, самый, могут быть, болезненный вопрос, вопрос о дальнейшем лидерстве, на него уже могут многие претендовать, да, угу. Вот так здесь удастся примирить свои интересы с чужими, и не происходит никакого конфликта.
Здорово.
Это очень здорово, да, и я очень этому рад.
Скажи, пожалуйста, приноровиться к работе на радио, ты здесь работал, ты работаешь. И работал, пробовал на других радиостанциях. Вот что для тебя такое?
Поначалу я помню, что меня очень веселило, что совершенно другое ощущение эфира. То есть ты можешь сидеть в темной комнате, и ты как бы говоришь практически сам с собой. Вот нет этого момента, когда тебя там в сильной или умеренной спешке там попудрили лицо, причесали волосы, поправили галстук, тогда еще бывали галстуки обязательными. Ты сел, значит, засветили все эти яркие прожектора, софиты и прочее, и в какой-то момент такой: «Здравствуйте». Как-то вот все совсем как-то по-другому, как-то бытово. И это на самом деле и привлекательно до сих пор даже, потому что мне кажется, что радио – это более доверительный разговор. Хотя, конечно, если сравнивать радио уже с репортажем спортивным, то это уже ближе.
Ближе гораздо, конечно.
Чем вот с передачей, где какие-то чеканные должны быть формулировки и прочее, прочее, прочее. Потом мне нравится очень в радио, и тоже то, что, мне кажется, существенно отличает от телевидения, в радио гораздо больше потенциала интерактивного, то есть больше контакта, общения со слушателем, со зрителем. Mm-hmm. Зритель, слушатель, в данном случае, одно совершенно и то же. На телевидении все-таки это гораздо более громоздко, там больше ограничений.
Там надо как-то это дело оформлять, представлять, потому
что,
знаешь, взгляды в потолок, здравствуйте, как вас зовут, и почему-то всегда, сколько раз мы говорили, что зритель находится на потолке, обязательно. Да. Здравствуйте, как вас зовут, почему-то там ищет зрителя. А здесь этого не надо, на радио это совершенно.
Так что вот, поэтому вот так вот было с радио. Но самое, конечно, иное ощущение было, когда вот со мной случилась эта странная история, что я стал играть в спектакле. И вот это самое, что может быть приятное. Потому что как только ты что-то сделал хорошо, ты сразу почувствовал реакцию зала. Тебе говорят: вот, да, сейчас-то попал, сейчас нормально. Вот, и сейчас уже наш спектакль, вот «День выборов», он уже все меньше похож на классическую постановку, все больше похож на представление для своих. Туда люди приходят по 4, по 5 раз уже многие. Ну, а те, кто приходит впервые, они, скорее всего, смотрели фильм, или, по крайней мере, о нем имеют полное представление. И это придает другой смысл, естественно, всем импровизациям и тому подобным вещам. Вот, и потом все-таки для спектакля по оригинальной пьесе в частном театре, вот мы осенью начнем 8-й сезон, это, конечно, достижение.
А что-нибудь еще
достижение
будет?
Нет, в ближайшее время нет.
Нет пока идей таких?
Нет, идеи не у меня в этом театре.
Нет, я понимаю, нет. Я не у тебя, а вообще так.
Нет, у меня очень близкие сложились отношения с ребятами, которые являются квартетом И. Ну, творческих планов совместных у нас нет. Я знаю, что еще вот везде говорят, что еще я снялся в фильме «Разговоры мужчин», но это не роль. Это не роль, это то, что называется камео, там, минутное. Это не считается.
То есть появляется камео, появляется сам Василий в роли себя.
В роли самого себя. Это не то. Это не то совсем. И, конечно же, это не роль. Но мне бы страшно хотелось еще посниматься в кино.
Скажи мне, пожалуйста, что для этого? Ну, сам что, не пойдешь просить кого-то, чтобы тебя сняли?
У меня есть одна мятежная мысль, которую я не озвучу здесь до конца, просто потому что она для меня пока слишком дорогая, я еще очень далек от ее реализации, но я уже так получилось, что как-то она родилась в разговоре у нас однажды, мы ужинали там в какой-то компании с Дуней Смирновой, и я вдруг ей сказал, что вот, мне кажется, вот есть персонаж, которого я бы мог сыграть очень хорошо. Вот, и почему-то эта мысль находит некоторое понимание.
Да?
Скажем так. Да, но от реализации это себе, это даже никакой реализации сейчас даже нет речи. Просто вот мои товарищи, которые занимаются театром и кино, я с тех пор проверил эту мысль на некоторых из них, и все они говорят, что да, действительно, возможно, это твоя роль. Но какая, я, извините,
если,
не скажу.
Если это то, о чем я думаю, то это вполне.
Эта мысль мне слишком дорога, да. Мы, возможно, говорили об этом.
Говорили, да.
Но я ничего не готов сделать.
Скажу слушателям, что мне кажется, что это очень близко к правде.
Я никаких шагов по продвижению не предпринимаю, просто иногда я думаю, что как было бы круто. Еще ближайшие лет 5-7 я подхожу для этой роли.
Нет, подходишь, все в порядке. Как комментатор Уткин хорош, но слишком любезен к власти.
Вы знаете, вот мне кажется, что отношение с властью не должно беспокоить журналиста вообще. Я никак себя по отношению к власти не позиционировал, не позиционирую, позиционировать не планирую. Если кто-то думает, что, допустим, мои шуточки в «Утреннем развороте» — это проявление некой фронды, это абсурд. Потому что как раз фронда может проявляться в позиции, в приятии или неприятии того или иного шага. А шуточки всякие, смешилки, по-моему, это нормальное отношение. Это просто нормальное отношение.
Но есть же вещи, которые ты не принимаешь вообще.
Конечно, есть. Просто я еще хочу сказать, что они возникают во мне реактивно. Я не тот человек, который имеет развернутую позицию, как надо, чтобы жила страна. Я смотрю, что вот я могу среагировать на происходящее. Это да. Я могу это принять или не принять. Но меня абсолютно не беспокоит мои взаимоотношения с властью. Вообще не беспокоит. У меня их просто нет. И я не испытываю какой-то ярко выраженной эмоции ни по отношению к кому-то, кому бы то ни было. Я думаю, я так ситуация, да, безусловно, потому что пригораживать мост на Ленинградке – это даже не идиотизм. Это просто, ну, не знаю. Вот. Мое отношение к власти формируется очень просто одной единственной фразой, могу сформулировать самое главное. Меня очень беспокоит, что люди, которые что-либо решают, совершенно не собираются жить в нашей стране. Те, которые решают, как устроить дорожное движение, они не ездят по пробкам. Те, которые решают, как застраивать Москву, они в Москве не живут и жить не будут. Они будут жить в крайнем случае.
То есть, они не жить в стране, это не означает жить где-то в другой стране.
Да,
они внутри страны живут совершенно другой.
Вот, вот это то, что меня беспокоит. Единственное, то, что я могу сформулировать. А все остальное, мне кажется, проявляется. Видите, это не политическая позиция, это житейская позиция. Вот и все.
Скажи, пожалуйста. Вот это такая игровая штука, и вот гораздо больше, чем игровая, как «Что, где, когда». Это для тебя что?
«Что, где, когда» – это для меня то, что, как если бы вот ты в 35-летнем возрасте, например, да, то есть я не имею в виду уже то, что ты уже не слишком юный человек, а то, что у тебя это уже очень долго. Если бы вдруг у тебя была возможность сыграть из «Спартак».
Да.
Вот для меня именно это и есть «Что, где, когда». Вот, и ничего более важного для меня на свете нет. Это то, что я увлекался чем с детства, то, что я старался практически никогда не пропускать, и вдруг я оказался внутри. Ну, вот это тот самый случай, когда вот единственное, что меня обуевывает, там, обуевывает, обуяет на протяжении всего пребывания в этой истории, это восторг. Я фанатею от этого занятия. Я, конечно, не ведущий игрок, и, в общем, я уже не раз размышлял. Не то чтобы не раз, просто у меня были такие моменты, когда я подумал, что, может быть, у меня не очень получается, мне нужно этим заниматься. И тут вдруг, когда я об этом сказал, мне очень быстро объяснили, что от меня ждут, и какими качествами я располагаю. И я понял, что нет, не нужно. Очень надеюсь, что вот в этом сезоне мы, наша команда, кстати, по голосованию зрителей, там из разных команд выбирали, которые не смогли пройти определенный, значит, ценз. Осталось одно свободное место в осенней серии. Сейчас вот мы его получили голосованием зрителей. Наша команда, команда Алексея Блинова. Я еще раз хочу сказать всем спасибо, кто за нас голосовал. И мы будем играть первую игру осенью. Я сейчас точное число не знаю, но надеюсь, что вы за нас поболеете. Я, по крайней мере, вот вас об этом очень прошу.
Восторг во всем. И вот эта игра логики. Какое-то вот появление из ничего, появление, вот когда проясняется вдруг картина, или как-то выскакивает совершенно неизвестная вещь. И подготовка же здесь.
Ну, все на свете. Все на свете. И самое главное, понимаешь, я ведь пришел в эту команду, когда она была самой, что и на есть, суперзвездной. Так вышло, что вот у меня освободилась одна вакансия, мне предложили ее занять. На следующий год команда уже стала меняться. Она перестала быть суперзвездной по факту. Да? Потом оказалось, что команда Козлова стала символом уже клуба в этот момент. Сейчас наша команда уже в очередной раз немножко получилась, переформировалась. И казалось бы, что вот нащупалась, вот пошло. И мы, представляешь, и мы попадаем играть в день, когда погибает Лех Качинский. То есть игра, в которой началась с соболезнования. Игра, в которой не было музыкальной паузы по этому поводу. Все это понятно. Но это так нахлобучило, как ни странно. Я вот не думал, что так будет.
Конечно.
Атмосфера была совершенно другой, вообще другой. Вот. И мы опять в итоге проиграли. Мы очень надеемся, что нам для того, чтобы победить вот в своей игре, по крайней мере, как серия сложится, нам нужно показать вот свою игру. Сейчас, что, где, когда, я просто путаю всегда, потому что я в спортивной, так называемой, не играю. Вот сейчас в Баку будет большой турнир, на который мы, наши команды телевизионные, тоже едем, будем там играть. Не знаю, в конкурсе или не конкурсе, мы доедем просто, чтобы получить практику. Чтобы лишний раз посидеть за столом.
Здорово.
Бросаем все свои дела, едем, будем играть. Мы прямо вот на это очень сильно настроены. Я думаю, что песню не будем слушать. В конце концов, вы слышали-то еще раз, наши слушатели. Давайте еще, может быть, договорим.
Давай договорим.
А?
Давай договорим, потому что не будем. У всякого правила есть исключение.
Да.
Мы так решили. Наташа, звукорежиссер.
Ну, а теперь любимая музыка нашего...
Не будем. Она нас не слушает, смотри. Я сказал, мы решили песню не давать, а она нам дает заставку.
Да. Ну, хорошо.
Хорошо. Ладно. Особенно близок к власти, когда кроет спортивное начальство.
Спортивное начальство – это не власть. Спортивное начальство –
это чиновник средний. А спортивное начальство – это кто?
Спортивное начальство – я не знаю. Наверное, это глава Олимпийского комитета, министр спорта, президент РФС. Ну, вот. Мне же президент РФС не начальник. Поэтому что я буду с ним обсуждать-то? Я обсуждаю его деятельность. Он может высказать интерес к моей. Ну, вообще в параллельных мирах, так сказать, живем абсолютно. Тоже и с министром спорта, но абсолютно.
Скажи мне, пожалуйста, в самые бурные времена и в самые какие-то времена смешения всего на свете, в том числе и смешения власти с другими профессиями у нас, тебе никогда вот что-нибудь порешать, поправить, поуправлять не хотелось?
Нет, нет. Мне кажется, что я на своем месте. Мне кажется, что я на своем месте, и я вот хочу именно этим заниматься. Мне кажется, у меня это получается неплохо. На самом деле, вот то, что касается не только, собственно, личных каких-то склонностей, талантов и так далее, я считаю, что вот то, чем я занимаюсь, в частности, занимаюсь на футбольном канале много лет, там, на НТВ+, вот у меня есть только один по-настоящему существенное такое качество, талант, может быть, его можно назвать, я умею собирать людей. Вот в каком-то таком человеческом смысле. Я этим и хочу заниматься дальше. У меня это получается.
Но есть даже вот в этом есть какое-то ощущение такого количественного движения в своей жизни и своего собственного развития. Сейчас я соберу 5 человек в маленькую студию, потом я соберу 100 человек в небольшую редакцию, потом я соберу 5000 человек в небольшом поселке. Потом я соберу 140 миллионов.
Ну, в этом месте уже слово «мы», конечно, подразумевается, потому что это уже в одиночку сделать невозможно. Ну, в общем, я в данном случае говорю не о себе, потому что это невозможно, просто это заслуга, которую себе приписать невозможно, поэтому я говорю просто о факте жизни. Когда-то, в общем, из футбольного клуба, по большому счету, вырос футбольный канал. Мне кажется, что сейчас из нового поколения футбольного клуба происходит смена поколений на футбольном канале, которая не является, естественно, там, ни в каком смысле конфликтной, никто никого не вытесняет. Угу. Просто те, кто вот...
Это составлял... не выпихивание стариков?
Абсолютно. Нет, это расширение. Это расширение. Расширение количества жанров, количества людей, которые этим занимаются. Вот. И сейчас это будет происходить. Вот я надеюсь, что все происходит вовремя, и, в частности, у ребят получится и футбольный клуб вести дальше, и просто стать уже самостоятельными медийными фигурами. Думаю, они к этому, в общем, практически готовы.
Бывают потери, которые тебя, вот потери каких-то людей, на которых ты надеешься, каких-то молодых, например, журналистов,
да.
Или там уход друзей, не имею в виду уход из жизни, а вот какое-то совершенно бросание в другую сторону бывает, или даже когда их просто убирают с какой-то работы. Вот что для тебя самое обидное, скажи, пожалуйста, вот в этом? Или это вообще не производит на тебя впечатление?
Производит, но как-то не остается глубоко в сердце, потому что, мне кажется, наша профессия представляет собой не достижение и некий статус, она представляет собой процесс. И если так ты оказался в ситуации, когда тебя кто-то чем-то ограничивает, на самом деле это просто повод зайти с другой стороны. Это все не бывает навсегда. Вот, ты их в дверь, а не в окно. Вот примерно, ну, я очень упрощенно сейчас говорю, да. Конечно, у меня было немало по этому поводу разочарований, но все это абсолютно несопоставимо с тем, что мы называем разочарованием в обычной жизни.
Ну, а сейчас мы просто выйдем в дверь.
Да.
Вот, потому что передача наша завершилась. Спасибо, Вася.
Спасибо.